у этого рынка есть как бы общий дефект про то, что тем людям, которым нужно заниматься, они уже и так занимаются. Получается, вот эти приложения все, они решают вопрос, как нам убедить человека делать то, что он притворяется, что хочет, но на самом деле нет. Люди как бы себе, ну что ли, говорят, ну как бы надо, или как бы я хочу плоский животик, но вот заниматься не хочу. Вот это основная проблема, и она дальше уходит в проблему с ретеншеном, в проблему с продлением подписок и вот со всем вот этим.
Всем привет! Меня зовут Виталик, я являюсь основателем Адапти.
Привет! Меня зовут Шахметова Наташа, и я SEO-кофаундер Вувс, приложение для тренировки собак.
Этот эпизод будет необычный, потому что мы записываем его вместе с новым соведущим.
В этом выпуске мы поговорим с Юрой Мельничком. Мы не будем рассказывать про его прошлые проекты, такие как Maps.me, проданные Mail.ru, M-Matter, проданные Google, Watchy, проданные Pinterest. Кстати, послушайте наш предыдущий выпуск с основателями Watchy, Ильей и Ани, если еще этого не сделали. И другие проекты, в общем, мы не будем сегодня обсуждать. Мы поговорим про то, зачем делать еще одно приложение для погоды, как продать стартап в Google и какими AI-тулами пользуется сам Юра.
Если вы слушаете нас в первый раз, то в этом подкасте мы рассказываем про то, как научиться монетизировать мобильные приложения с подписками. Рассказываем истории разных разработчиков, предпринимателей и сервисов. Подкаст создается при поддержке сервиса Adapti. Мы делаем сервис для монетизации мобильных подписок. А именно, разработчикам позволяем быстро интегрировать подписки, а маркетологам больше зарабатывать через инструменты АБ-теста Payvolve, предикты и Payvolve Builder. С нами разработчики значительно ускоряют и удешевляют эксперименты и быстрее находят прибыльность или масштабируют ее. И последнее. Если вам нравится наш подкаст, поддержите его комментарием и лайком на платформе и расскажите про него. Подкаст также выходит на английском языке, и в этом сезоне мы будем приглашать гораздо больше англоязычных гостей. В описании к подкасту вы найдете ссылки на героев и их приложения или сервисы. Также мы запустили форму, где вы можете порекомендовать следующего гостя, например, себя. Поехали! Юра, привет!
Привет, Виталик! Привет, Наташа!
Привет!
С какого города ты сегодня созваниваешься?
Я звоню из Цюриха.
Как погода в Цюрихе?
Солнечно, но был ураганный ветер, и даже в газетах показывали, как ураганом снесло крышу 2 дня назад. Но вот прямо сейчас солнечно.
Как ты узнаешь, какая погода будет через час?
Я буду использовать, конечно же, приложение, которое я основал со своим другом Сашей Матвиенко. Приложение называется Rainbow AI. Спасибо за этот вопрос.
Это прикольно. Ты делаешь приложение погоды с предсказанием того, что будет на короткий промежуток времени вперед. На самом деле, первый вопрос, который мне интересен, зачем делать еще одно приложение погоды, которых в App Store сейчас очень-очень много. В чем прикол?
Ну, мне кажется, что они все неправильные. Погоду нужно показывать по-другому. Мне нравится аналогия, которую я обычно привожу с автомобильными навигаторами. Вот, допустим, если я еду из Цюриха в Барселону, навигатор мне напишет, что, ну, где-то ехать 18 часов 51 минута. Понятно, что нельзя с точностью до минуты сказать, сколько ехать. И вот когда я поеду, он скажет, слушай, там возникли пробки, поэтому время как бы поменялось. Теперь 18 часов 20 минут. Или там 19 часов 36 минут. А погода до сих пор показывается людям как распределение вероятностей, которые люди не понимают. Ну, такие типа с вероятностью 20% ты заедешь от 17 до 18 часов, с вероятностью 40% от 18 до 19, с вероятностью 40% от 19 до 20. Люди это не понимают. А вот погодное приложение, как бы вот так вот сейчас репортят погоду. Ну, если взять дефолтные в Apple или в Google. А мы хотим сделать такое четкое, понятное приложение. Там дождь пойдет в 18.22 и продолжится 34 минуты. Это как бы первая штука. Вторая штука – это нотификации. Ой, через 30 минут будет дождь, и продлится он там 25 минут. И тогда можно успеть что-то сделать. Например, сидишь в ресторане, успеть зайти внутрь с террасы.
А разве Apple еще не решил эту задачу? То есть вот смотри, открываю прямо сейчас приложение Apple Погоды. Бесплатно. Ну, окей, сейчас у меня не прогнозируется никаких осадков, но вообще говоря, здесь Apple Погода работает хорошо, и если будут какие-то осадки, обычно он пишет такую полосочку, что там в течение часа будет вот такое распределение осадков, там, не знаю, в течение 10 минут будут сильные осадки, через 15 минут послабее и так далее. И он говорит, что это продолжится, допустим, следующие 30 минут. Чем это отличается?
Ну, во-первых, как бы у Apple хорошо работают там в топовых локейшенах в США, а везде за пределами США качество сильно хуже. Например, в Юго-Восточной Азии такого нет, и даже в Швейцарии вот распределение он не рисует. Во-вторых, это обычно рисуется из общей погодной модели, а мы считаем, что можно намного лучше сделать с помощью нейронок, машинного обучения, всего такого.
Можешь ли ты рассказать, как это работает? Потому что я представлял это так, что Apple покупает эти данные у IBM, но давай возьмем там некую абстракцию, как Apple. Они смотрят на снимки облаков, дальше делают какие-то дико сложные модели. Я знаю, что для того, чтобы предсказать погоду, используются там суперкомпьютеры, что там какие-то суперсложные модели. Как вы решаете это, и нужен ли вам суперкомпьютер для таких штук?
Ну, суперкомпьютер нужен для того, чтобы прогнозировать погоду надолго и во всем мире. Мы решаем эту задачу чуть по-другому. Мы не строим погодную модель. Хотя наши эксперименты показывают, что если к нашим входящим данным добавить глобальную погодную модель, то качество получается лучше. Практически в каждой стране есть метеорадары. Это такие радары, которые вещают в микроволновом диапазоне, который хорошо поглощается влагой, и смотрят на отражение. И они фактически видят влагу. Они видят не облака, они видят влагу. И в большинстве стран мира они в том или ином виде находятся в паблик-домейне или вот в чем-то таком бесплатном, потому что они обычно делаются на деньги государства, то есть налогоплательщиков. И налогоплательщики получают эти данные бесплатно. И в отличие от большинства спутниковых снимков, таких погодных, они в высоком разрешении. И если мы, допустим, хотим перейти на минутную точность погоды, то нам нужно, чтобы в пространственном разрешении у нас хотя бы было 200-250 метров пиксель. Потому что если он как бы больше, то и минутная точность получается не очень удобно. Ну, вот простой пример. Бывает, в большом городе на севере идет дождь, а на юге светит солнце. Поэтому, в принципе, никто не может точно ответить на вопрос, какая погода в Лондоне. Потому что в Лондоне погода очень разная в зависимости от точки. И мы собираем эти данные со всего мира, и зачастую мы как бы просто на сайтах скрепим картинки. И иногда приходится распознавать текст прямо в картинке вписанный. И мы их приводим к униформному виду, мы их фильтруем. Например, вот в Москве, например, есть три метеорадара в Шереметьево, Внуково и Домодедово. И во Внуковском явно очень сильно виден след от Москва-Сити. То есть небоскребы очень сильно загораживают, и метеорадары нужно фильтровать. Мы фильтруем их. Очень часто, особенно в Европе, метеорадары друг с другом пересекаются. Поэтому там одна и та же точка покрывается очень разными метеорадарами. Там в Германии бывает, например, тремя метеорадарами покрывается. И мы объединяем их в такую общую карту. И дальше мы не строим сейчас глобальную погодную модель, которая для всей земной атмосферы. Мы решаем задачу, а как погода будет двигаться дальше, там, на час вперед, на два часа вперед. И, в принципе, вот эта задача очень хорошо решается нейронками. То есть, видя, как над одной и той же областью пролетает погодный фронт, как они, в принципе, летят, да даже не нейронками, вот такой первый прототип мы сделали такими классическими computer vision алгоритмами, и уже выглядело достаточно правдоподобно. Ну и погода как бы хаотический процесс, поэтому ее легко прогнозировать на короткий промежуток вперед достаточно точно. А если мы хотим двигаться как бы с той же точностью дальше в будущее, то нам нужно экспоненциально больше данных в прошлом. Поэтому наш основной источник данных — это метеорадары. Мы также используем погодные станции. Погодные станции, они ошибаются, но как бы у них ошибка распределена по-другому. Они ошибаются не так. Дальше мы тоже используем спутниковые изображения с облаками. Там проблема в том, что разрешение недостаточно высокое, но это все равно добавляет качество. И там проблема в том, что по облаку не всегда видно, где идет дождь, где нет. И еще одна штука, мы собираемся использовать данные от пользователей, потому что в телефонах сейчас есть барометр практически в каждом. И это тоже такой огромный источник данных, когда много пользователей.
То есть ты по изменению давления, ты можешь понять, идет там циклон или антициклон, и прибежит ли сейчас дождь?
Да, только там больше магии. То есть ты можешь кондишенить нейронку на показания на изменение давления или кондишенить нейронку как бы на облака. Вот такие истории.
Вот этот метеорадар, это штука, которая, она может тебе ответить, есть ли влага, вода на нем. Ну, потому что сама по себе влажность, она же не всегда означает, что пойдет дождь, правильно?
Да, но когда метеорадар светит ниже уровня облаков, там, как правило, влага, когда идет дождь. Если дождя нет, то там и влаги нет. Но есть такая проблема, что метеорадары путают, вот когда легкий-легкий-легкий дождь, они путают вот это состояние, условно, как когда там, я это называю, дождь стоит. Дождь не идет, дождь стоит, когда как бы супер влажно, но вот фактического падения капель нет. Иногда они это путают.
Типа туман.
Типа такая мелкая морось, да.
У нас это называется дризл.
Вот, да-да-да.
А как ты думаешь, почему никто до вас не догадался использовать такие массовые данные с метеостанции по всему миру, использовать эту технологию для погодных приложений?
Догадались. Не буду рекламировать конкурентов, но догадались. Наша вторая идея была, что использование нейронных сетей и машинного обучения позволит нам давать более точный прогноз.
А нейронки и машинку никто не использует сейчас из конкурентов и других игроков рынка?
Есть статьи, когда они используются для глобальных погодных моделей. Я уверен, что используются. Но пока вот по нашим метрикам за пределами США наши метрики показывают, что у нас лучший факт. Ну то есть тут как бы, чтобы сделать лучший прогноз погоды, нужно иметь лучший факт погоды. Ну такое очевидное, в принципе, утверждение. В Штатах есть игроки, которые делают, ну, факт прям лучше, чем сейчас у нас. Но за пределами США мы считаем, что почти, ну, для очень многих территорий у нас лучший факт и, соответственно, большее преимущество, чтобы сделать лучший прогноз.
Офигеть. А вот ты говоришь еще, что преимущественно вы используете датчики с метеорадаров, но при этом можно туда замиксовать данные о погоде. То есть можно замиксовать данные по направлению ветра, вот эту всю историю или что-то еще?
Ну, скорее есть данные о дожде, но от глобальных погодных моделей. Вот если их замиксовывать, то получается лучше.
И эта дата вся бесплатная. То есть, типа, я тоже могу пойти и данные... Ну, с радаров мы поняли, что бесплатно, но все остальное...
С радаров не везде бесплатно, но в большинстве платно. А нет, остальная дата не бесплатная, но где-то надо покупать... Но мы сейчас пока очень мало покупаем. Что-то покупаем точно для тестов, для сравнения.
Как из этого сделать бизнес? Я понимаю, как из этого сделать алгоритм. Это понятная история, да? Ну, как из этого сделать бизнес?
Ну, я не могу сразу сказать, что я знаю, но у меня есть несколько гипотез. Одна из моих гипотез заключается в том, что есть примерно несколько миллиардов человек, которые находятся в странах, где погода критически важна. Ну, например, вот если мы возьмем Юго-Восточную Азию, где много людей ездят на мотоциклах, и где если идет дождь, то часто это значит, что когда сильный дождь, это значит, что нельзя проехать. Погода там очень важна, и у них нет доступа к качественным погодным данным. Точный краткосрочный прогноз погоды, ну там, не знаю, на 2-4 часа, он важен с точки зрения того, а вот я успею доехать с работы домой или нет, или мне лучше дольше остаться на работе и поехать позже. Вот всякие такие истории. Мне кажется, что часть бизнеса в том, что можно построить огромный аудиторный проект. То есть если эту историю инвертировать, то давайте мы подумаем наоборот. Давайте мы хотим сделать приложение, где было бы миллиард пользователей, и какие тогда нам рынки нужно рассматривать. То есть это, наверное, какие-то соцсети, например, и, наверное, за пределами там соцсетей еще там пары тем, это в основном все эти темы, которые уже предустановлены на iPhone и на Android. Например, браузер может пользоваться миллиард человек браузером, или календарь, или e-mail-клиент, или карты. Вот если так смотреть, то погода, мне кажется, это одна из тех историй, где можно получить еще дополнительный advantage за счет машинного обучения. Это вот одна сторона истории, а другая сторона истории, вот и анализ конкурентов, и наши собственные тесты, например, показывают, что когда в США идет сезон ураганов, то можно очень хорошо продавать подписочные апы. Если делать рекламу, именно когда у людей прям сильная непогода, вот если в эти моменты включать рекламу, то там хорошо получается закупать и монетизировать.
Как говорится, что во время золотой лихорадки больше всех поднялись те, кто продавал лопаты, они искали золото. В целом тут такая же, наверное, история.
Да, где-то похоже.
Теоретически, если вы делаете хорошую технологию, вы можете продавать это как B2B, как API, то есть условно Facebook мог бы покупать у вас дату, чтобы улучшать таргетинг?
Это тоже, мы говорили с некоторыми рекламными сетями про это, и вот из моего опыта работы в eBay мерчендайзеры ориентировались на погоду в выборе того, что ставить на главную страницу. Интересный вопрос. Мы точно начали его обсуждать с рекламными сетями, и как мне ответил фаундер одной из рекламных сетей, он говорит, знаешь, вот у меня 7 лет в туду-листе, где-то там в айсбоксе лежит задачка посмотреть, как таргетинг связан с погодой, но как-то никогда до этого не доходили руки. Пока мы немножко упираемся в это, пока мы упираемся в то, что люди говорят, ну да, но что-то пока не доходили руки.
Я слышал такую историю, что Яндекс.Такси очень сильно использует погодные данные, но это ни для кого не для секрета. Если идет дождь, то такси стоит гораздо дороже, да, и кажется, что эту цену начинает поднимать в районах до того, как еще пошел дождь, и, собственно, спрос повысился. И я слышал, что вообще сервис Яндекс.Погода появился благодаря сервису такси, а не наоборот. И, кстати, вы не смотрели на их алгоритмы, потому что они тоже заявляют, что у них прогноз с сетками, там достаточно сильная команда была, насколько я знаю, и так далее.
Мы не знаем, какие у них алгоритмы внутри, но вот по информации, доступной публично, мне кажется, они максимально близки к тому, что мы делаем.
Прикольно. Потому что я помню, у нас целый отряд людей после физтех пошел работать в Метеум, чтобы сделать там хорошее предсказание. Но там была цель гиперлокального предсказания погоды в рамках одного города. То есть дальше всем было не очень интересно.
У нас цель, как я люблю вот из моих других проектов, чтобы сразу делать на всю планету и как бы на тестах понимать, где полетит, и уже тогда фокусироваться на тех регионах, где полетит лучше всего.
И вот если все-таки возвращаться к какой-то более приземленной бизнес-модели, есть ли понимание того, что в 2023 году можно заработать на подписках в приложении о погоде?
К счастью, скоро наступает сезон ураганов. Вот в Швейцарии уже наступил, в некоторых странах уже наступил, в некоторых он уже наступает, и мы тестируем разные модели. Основная наша гипотеза сейчас, что условно в более богатых странах мы будем тестировать большую монетизацию на подписке, но мы в любом случае будем делать так, чтобы приложение было очень функционально в бесплатной своей версии. И, соответственно, для менее богатых регионов, чтобы работала больше рекламная модель.
То есть это будет гибридная модель монетизации, где-то подписки, где-то реклама, а где-то и вообще бесплатная версия, возможно.
Где-то B2B.
Возможно, белорусам каким-то повезет.
Возможно, надо подумать об этом.
А как устроено вообще, да, если мы говорим про заработок в виде такой фримиум модели, да, где мы сочетаем рекламу и подписки и все остальное, и ты говоришь, что главный сегмент — это не США, правильно? Если в США есть Apple погода, она хорошо решает задачи, верно ли, что США это не главный рынок?
Я бы сказал так, что вот есть какой-то стратегический взгляд у меня, вот, но он все равно требует проверки практикой. И как кажется сейчас, что вот эта необходимость в погоде, она больше за пределами США, потому что в США она уже достаточно хорошо решена. А с другой стороны, у нас есть такие первые тесты с прошлого года, которые показывали, что очень хорошо работает реклама и монетизация в США. И для США у нас есть данные. Мы США тоже собираемся оставить в пайплайне и будем там... США уже работает в приложении, и мы будем там закупать трафик, и будем смотреть, как работает монетизация. И вот посмотрим. То есть в конечном счете же... Но разница между теорией и практикой в том, что в теории этой разницы нет, а на практике она есть. То есть вот мы посмотрим на практике.
А как бы способ UA — это paid, или у вас какие-то другие источники сейчас?
Мы еще до сих пор находимся в таком условном стелс-моде, и вот-вот собираемся там выйти и заявить мир, смотрите, есть такое приложение. И пока это такой условный недо-стелс-мод, это paid traffic, да. А как только мы объявляем миру о том, что приложение есть, мы будем использовать другие источники для органики. Ну, а СО тоже, естественно.
Можешь ли ты рассказать про команду? С кем ты это делаешь?
Я это делаю с своим другом Сашей Матвиенко. Мы дружим с 6 лет. Саша когда-то пришел в MapsMe на более позднем этапе, и он руководил разработкой. Потом, когда мы продали компанию в Mail.ru, он в Mail.ru руководил разработкой MapsMe. Потом, когда у нас был earnout, мы уволились. Он сделал маленькую компанию в Беларуси, которая занималась аутсорсингом картографической разработки карт, условно, такое программирование в картографии. И их клиентом был Mapbox, потом Mapbox их купил, и вот из этой студии вырос офис Mapbox в Минске, и Саша долго им руководил. Потом он еще успел поработать в Huawei, и вот потом мы пошли делать стартап. У нас технический директор, который работал в MapsMe, потом вот в этой студии Сашиной, потом в Mapbox, и сейчас работает с нами. У нас ребята в маркетинге и в Product Growth из как бы наших основных конкурентов белорусской компании Apollon. Ну, сейчас они уже, ими владеет IEC американская, там уже как бы из белорусского офиса мало что осталось. Но прикольно, что как бы главную погодную апу, самую большую по выручке, которая видна, по крайней мере, на Sensor Tower и по пользовательской базе, тоже делали в Минске.
Да, ну это правда.
Да, смешно, что я с ней даже работала лет 10 назад. Минск — большая деревня.
Откуда деньги на это все? Ну, то есть, кто это финансирует?
Ну, я пока финансирую и друзья. Ну, вот это классическая Friends, Family and Fools.
Тут, наверное, интересно плавно перейти к вопросу, чем ты занимаешься в контексте инвестиций. Пару лет назад, по крайней мере, публично ты работал в Bulba Ventures, занимался, был главным владельцем, инвестором, не знаю, как сказать. Потом Bulba уже не стала или стала. Интересно, что ты тут скажешь. И сейчас ты работаешь сам.
Ну, у закрытия Bulba Ventures мы вообще не считаем, что она закрыта. Мы скорее как бы относимся к ней, что она поставлена на паузу. И тут есть две причины. Первая причина, что Bulba – это картошка по-белорусски, и это такое самое ироничное название. И из названия уже было понятно, что компания рассчитана в основном такой на регион Беларусь, Россия, Украина. И сейчас по очевидным политическим общемировым причинам в этот регион очень сложно инвестировать. Вторая причина, что мы очень хорошо заработали за время работы Bulba Ventures. И наш, вот с Андреем Овсеевичем, моим партнером, наш внутренний договор был, что вот мы инвестируем только в рамках Bulba. И мы, когда решили ее поставить на паузу, мы решили снять с себя такие ограничения и пойти инвестировать независимо.
Но это бесконфликтная история.
Да, это бесконфликтная история. Мы дружим, у нас всякие интересные истории еще по стартапам, где мы пересекаемся, друг другу очень помогаем в этом, да-да-да. А я инвестирую, ну, как бы не совсем соло. Я сделал family office, то есть компанию, управляющую моими активами. Называется она Мельничек Investments. И мы делаем с моей двоюродной племянницей, у нее тоже фамилия Мельничек, Анна Мельничек. Она юрист по образованию, вот, она когда-то работала в Bulba, после этого или до она работала в Vochi, когда мы их продали, она еще работала когда-то во Flo, по-моему, она работала в OneSoil тоже в нашем стартапе, и вот начали мы с ней работать еще, когда мы закрывали сделку AMATRA с Google, то есть она вот как бы работала и в стартапах, и в M&A, мы с ней делаем Мельничек Investments.
Слушай, а если немножко вернуться к Bulba Ventures, все знают про суперуспешный кейс с Vochi, с iMatters, но я также знаю, что были некоторые проекты, которые не совсем оправдали ожидания. Расскажи, пожалуйста, свое мнение, переживания. Есть ли у инвесторов переживания насчет не случившихся проектов? И как вообще это происходит? И на каком этапе вы понимаете, что проект оказался нерабочим?
Там вот как говорят классики инвестирования, вот могу порекомендовать мою любимую книжку «От нуля к единице» «Zero to One» Питера Тиля, что очень часто инвестиции распределены экспоненциально, и поэтому имеет смысл все внимание уделять таким чемпионам, то есть лучше всего перформящим инвестициям. И в этом смысле, если не было каких-то напрягов, конфликтов, в неуспешных инвестициях, то и хорошо. Если они там время условно не потратили, а только деньги потратили, ну, то и хорошо. И в этом смысле даже вот у нас какое-то такое было отношение, вот когда мы в два раза зарабатываем, ну, мы такие себе, ну, неудача, ну, не такая уж большая неудача. Вот.
Когда вы инвестируете, участвуешь ли ты сам как-то в компании, или ты просто кладешь деньги и смотришь? То есть участвуешь ли ты операционно? Потому что я слышал разные вещи про твое участие, но мне интересно услышать это от тебя.
А бывает по-разному. Я стараюсь инвестировать деньги, инвестировать время в стратегическое управление, быть в совете директоров, помогать основателям стратегически развивать компанию. Это происходит точно не со всеми компаниями. Где-то у меня есть компании, где изначально я инвестировал и думал, что, ну, проинвестирую, но, наверное, в стратегическом управлении даже участвовать не буду. Где-то, ну, как-то не складывается. Ну, если не складывается, то не участвую. Вот. Где-то складывается очень хорошо, и я тогда с удовольствием вовлекаюсь. Я обычно не делаю наоборот. Я обычно не участвую в стратегическом управлении, не вложив в компанию деньги.
А есть ли какой-то момент, когда ты проинвестировал, и потом теряешь интерес к проекту?
Ну да, такое, да, такое бывает, да.
Из-за чего?
Из-за чего теряю интерес к проекту? Интересный вопрос. Я бы, наверное, сказал, что основное — это конкуренция между проектами. Теряю интерес, потому что другому какому-то проекту больше интерес. Часто речь идет о долях, на самом деле. То есть, если там условно 10% или меньше, вот почти гарантированно, что у меня вообще никакого интереса не будет. И я, когда инвестирую, ну, такие доли меньше, чем 10-15%, даже бы сказал 15%. То есть, если там меньше 15%, ну, у меня это обычно так. Если я инвестирую, я понимаю, ну, там, что это будет такая условно-пассивная инвестиция. Если больше, то почти всегда я прям вовлечен и участвую.
А как ты договариваешься с фаундерами? То есть, когда инвестор инвестирует и получает больше, чем там 10%, это может быть некоторым фаундерам дискомфортно уже, когда один инвестор, особенно на ранних стадиях. Вообще, есть ли такая проблема, когда ты так заходишь? Или все видят больше ценности в том, что ты будешь на стратегическом управлении, чем доля? То есть это вообще вызывает консерн?
Ну, у каких-то фаундеров, конечно, это вызывает консерн. Но, опять же, и у меня проектов, которые бы хотели, чтобы я проинвестировал, больше, чем моя возможность участвовать. Ну, то есть участвовать я условно могу, ну, в 5, ну, в 6, ну, может быть, максимум в 7. Ну, вот у нас в Bulba Ventures у нас был такой предельный пороговый KPI, это 6 проектов, где мы активно участвуем, не больше. Вот, соответственно, там как бы идет конкуренция, и, ну, я не могу выбрать больше и не хочу инвестировать как бы во все. Поэтому, ну, вопрос, который я решаю относительно проекта, это вот, ну, не инвестировать или не инвестировать, а инвестировать в этот или в другой, или в какой-то третий. Это, наверное, такая первая штука. Вторая, наверное, штука в том, что мы как бы и в Bulba Ventures, и вот в Мельничек Investments мы смотрели на разные модели, и мы смотрели на инвестиционную модель, и мы смотрели на Venture Builder. И для нас лучше всего работает Venture Builder. И если посмотреть на те компании, которые выросли у нас не из Venture Builder, а как чисто инвестиционные истории, то там все равно часто была такая история, что мы участвовали в одном раунде, участвовали в следующем, иногда участвовали там в позаследующем, позапозаследующем, выкупали других инвесторов и таким образом наращивали долю. И это тоже занимает какое-то время, и за это время, ну, как бы и с фаундерами же понятно, складывается, не складывается, хотят они нас видеть, ну, прям вовлеченными серьезно, а для этого нужно как бы, ну, наращивание доли, или им так и так окей. Как-то так это работает.
Что в конечном итоге происходит с проектами? Чтобы инвестор заработал, вам нужно либо продать свою долю, да, ну, продать в любом случае, либо private market, либо public market. У тебя были крупные экзиты, ну, в mail, окей, там я могу догадаться, как там шло общение, там мне более понятно. Например, вы продали компанию в Google. Помогло ли тебе то, что ты там довольно долго работал, и можешь ли ты рассказать, как это вообще происходит? Почему Google покупает такую компанию и как она вообще узнает о ее существовании?
Мне никак не помогло то, что я там достаточно долго работал. Может быть, единственное, что я понимал, какой-то такой программистский культурный код сложился, который был реплицирован на команду. Но, в принципе, никак не помогло. И я бы не сказал, что Mail покупает как-то по-другому, там, не знаю, чем Google или Pinterest.
То есть не было такого, что Юра Мельничек звонит в Google: «Алло, у меня есть новый белорусский стартап. Не желаете ли купить?»
«Алло, Сергей, срочно, срочно!»
Нет, такого не было. Мы анализировали, откуда Google узнал, и они узнали из TechCrunch. И, в принципе, когда была сделка, они согласились дать одно интервью TechCrunch. И когда я им там говорил: слушайте, вот тут вот Bloomberg, может, давайте Bloomberg, они сказали: зачем Bloomberg? Если им надо, пускай TechCrunch перепечатают, мы только TechCrunch даем интервью, и все по сделке. Вот, и про проекты не узнали из TechCrunch.
И они сами пришли, и не было там теплого интро, ничего такого?
Они сами прошли, и мы начали общаться. Это еще не было M&A там произошло как бы сильно позже. Ну, мы же делали технологию для проигрывания нейронок на телефоне. И вот как раз что мы недооценили, что такая... Ну, мы думали, что эта технология будет очень важна, но что мы недооценили, что она настолько важна, что Apple и Google захотят лучшую версию такой технологии раздать бесплатно всем разработчикам на своей платформе. Но Apple всем разработчикам на своей платформе, Google, в принципе, всем разработчикам. Когда они увидели технологию, когда они увидели демки технологии, через какое-то количество месяцев вот пошли разговоры про M&A, да.
Правда ли, что если это был M&A, то команду купили во многом для того, чтобы сделать TensorFlow Lite?
Я бы сказал, что то, что мы делали, был там код от рефакторинг переименован, и это и был TensorFlow Lite.
То есть, по сути, как бы важная составляющая кода приложения в конечном итоге превратилась в публичную большую библиотеку?
Ну, там у нас, условно, был бренд AMeter и был бренд Fabi. И AMeter — это была библиотека для проигрывания нейронок, а Fabi — это было приложение такое, которое демонстрировало использование. Вот это разделение на библиотеку и на приложение, оно было изначально. Библиотека сильно поменялась перед тем, как стать TensorFlow Lite, но это был такой эволюционный процесс, да, она как бы выросла в TensorFlow Lite, да.
А она тоже открытая была или это какая-то внутренняя разработка была?
Она была приватная, закрытая, продавалась за деньги.
А, продавалась даже за деньги, ничего себе.
У нас были контракты, но они как бы появились уже, когда было достаточно близко вот к M&A, и мы уже понимали, что они могут стать проблемой для M&A, поэтому у нас были такие хорошие пилоты, но мы, видя, что все идет в M&A, и видя вот эту стратегическую проблему, что окей, как мы через 5 лет будем продавать, когда Google и Apple это все сделают абсолютно бесплатным, мы в итоге не взяли деньги ни за один контракт. Но у нас были такие хорошие пилоты. Там был пилот на API с 800 миллионами пользователей, например.
Офигеть. Это очень прикольно. Не очень понятно, а TensorFlow Lite сейчас существует или уже нет?
Ну да, конечно, существует.
Это основная библиотека для Android? То есть, если я хочу портировать нейронку на Android, сделать ее нативной на андроидовском устройстве, это нативная библиотека, правильно?
Насколько я знаю, да. То есть, она как бы немножко сбоку, но по сути, да, по сути, это вот open-source движок. И более того, поверх него построен, там, если по фамилиям посмотреть, моей же командой движок MediaPipe.
Прикольно. Мы даже использовали когда-то MediaPipe давным-давно. Production.
Ну, плюс вот blur background в Hangouts, тоже сделан моей командой, которая пришла в Google. И всякие фишки в YouTube Creative Studio, всякие штуки еще.
Прикольно. Blur, который Hangouts, это Google Meet, да, сейчас?
Да-да.
В одном из каком-то прошлом интервью, которое я успел посмотреть, ты говорил интересную штуку, что когда появились айфоны, ну, вообще, вот там, наверное, с 3GS или с 4-го, что тебе показалось, что это будет большая новая платформа, и все будут пользоваться этими телефонами, что, собственно, так и произошло. Сейчас появился Vision, Apple Vision Pro, или как он называется. Что ты думаешь про эту штуку?
Я очень верю в VR. Ну, я пользовался Oculus, мне кажется, вот Oculus в нескольких местах промазал. Мне кажется, что Apple вот очень на верном пути. Судя по их презентации, я Vision Pro еще не пробовал. И понятно, что у Vision Pro цена еще как бы далека от такой, от приемлемой. Мне кажется, что да, что это следующая революция, которая будет. Одна из таких, наверное, вещей, которая, ну, мне кажется, вот немножко тупиковая ветвь, это такой чистый VR. Мне кажется, что все равно VR-очки, они должны как бы уметь быстро переключаться между реальностью и виртуальностью. И мне кажется, что вот этот вот момент очень хорошо, как бы, судя по презентации, решен в Vision Pro. И мой опыт говорит, как бы, вот когда я посмотрел презентацию, что Apple действительно прямо очень большие молодцы, очень правильно, что они на вот эти вещи обращают внимание. На то, чтобы увидеть, как бы быстро выйти из виртуальности, увидеть реальность, там, допустим, чтобы случайно вошедший человек там, в очках увидел нарисованные глаза. Мне кажется, что это прям большой шаг. Мне кажется, что условно в следующем году бума VR еще не случится. Но и iPhone тоже разошелся в миллиард там, сильно позже.
Ну да, год 3-4 прошло, наверное, да, после релиза первого iPhone.
То есть совершать покупки в следующем году мы еще не сможем в Vision Pro. И оплачивать подписочки в Rainbow AI.
Но я вот, кстати, когда поставил себе второй Oculus, я достаточно быстро отыграл во весь более-менее приличный контент. То есть понятно, что там в Окулусе маленькая база пользователей, но и с другой стороны, обратная штука, тем, кому нравится, там на самом деле очень мало было во что играть. Сейчас появилось, конечно, больше, но было очень мало.
Тебя не укачивает?
А от Oculus нет. От Oculus... Ну, я, в принципе, не люблю все игры с телепортациями, и укачивают в основном вот эти все истории с телепортациями. Но мне они кажутся как бы очень чужеродными. Мне нравятся истории, где физическое и виртуальное пространство совпадает. То есть это как бы истории, где ты мало перемещаешься в физическом мире и точно так же мало в виртуальном.
Я понял. Потому что я играл Игра называется The Climb, где ты должен долазить по стене, и мне кажется, через 10 минут я думал, что мне уже полежать надо было просто пойти. Меня реально жестко укачивало абсолютно.
Я, когда играл в Climb, я прям испытывал реальный страх, что удивительно, что мышцы так напрягаются, вот, как будто по-настоящему.
Есть такое, да.
Когда первый раз играешь, я друзьям давал поиграть, люди прям напрягают мышцы, прям супер по-настоящему.
Это так, да. Я один раз еще покатался на горках, но это тоже ничем хорошим не закончилось, к сожалению, для меня.
Мне очень нравится суперход, но вот таких игр прям совсем мало.
Да. Смотри, если мы возьмем Vision из того, что они презентовали, мы не видели его, и тот же Oculus, то между ними очень большое различие именно технологическое. То, что Vision слишком много датчиков напихали. И просто эта штука, которая... Ее просто очень сложно поддерживать. И непонятно, как бы следующая итерация этой штуки — это что-то экспоненциально сложное, в отличие там от айфонов, которые вроде как развиваются более-менее линейно. Нет такого ощущения, что из-за того, что технологии как будто бы еще не готовы, то там 8 камер, 5 датчиков и так далее, все это встроить, все это обрабатывать, и это слишком сложно, и из-за этого эта штука может не пойти.
Ну, нет, мне кажется, я скорее это вижу по-другому. Но вот тут в пространстве оптимизации как будто есть другая долина. Вот для того, чтобы очки стали работоспособными, нужно перейти через вот этот пик, где экраны высокого разрешения, соответственно, нужен очень хороший процессор, который их обрабатывает, и нужно много датчиков. И, соответственно, девайс очень дорогой, и понятно, что такой дорогой девайс, он не будет в массовом потреблении. Но мне кажется, что такой дорогой девайс, он как бы сможет показать, что вот виртуальная реальность может быть другой. А дальше как раз пойдет процесс обрезания костов и уменьшения стоимости.
То есть, короче, ты думаешь, что сейчас они покажут то, что эта штука вообще работает, и это кому-то нужно, и после этого цена производства этой штуки резко будет падать?
Ну да, примерно как было с экранами MacBook'ов, когда появились ретина-дисплеи. Это было что-то абсолютно безумного разрешения. С разрешением как минимум квадратичное растут как бы вычислительные ресурсы, иногда как бы и больше, чем квадратично. И, соответственно, это как бы вся история требовала какой-то безумной мощности ноутбуков, и как бы, ну, картинка не складывалась с одной стороны, с другой стороны. Вот. Но я когда увидел первый раз ретина-дисплей, я влюбился в него. И с тех пор только пользовался ретина-дисплеем на ноутбуке. Ну и технологии ничего, подтянулись достаточно быстро. Как бы все производители сейчас делают там преимущественно ретина-дисплей. Ну и нормально. И в принципе тут я вижу точно такую же аналогию как бы между Oculus и Vision Pro. Даже вот в плане дисплеев они как раз там вставили супер-супер высокое разрешение.
Я еще хотел бы поспрашивать пару вопросов про Watch'а. Но я пока не понимаю, что там можно спрашивать, чтобы не заспойлерить какие-то вопросы. Ты хочешь про это поговорить?
Любые вопросы, давай.
Ну, первый вопрос будет про экзит, но мне кажется, это все еще не...
Сколько?
Да, сколько, но мне кажется, это все еще не публичная информация.
Да, мы цену не разглашаем, но есть способ ее посмотреть. Можно пойти открыть отчетность Пинтереста публичную. И вроде как говорят, она там должна быть.
Тоже такое слышал, да.
У меня, кстати, на этот счет есть же прикол, да? Я же хочу, чтобы вот дальше покупатели компании были довольны. Поэтому мне нужно как бы пост-сейл саппорт тоже, чтобы был отличный.
Customer success такой.
Да-да-да, вот такой себе customer success.
На самом деле тут вопрос был такой. У нас уже есть один выпуск с основателями Watch, который мы записали сразу после экзита, ребят. Поэтому мы не будем здесь сильно повторяться. И оставим ссылку, чтобы ребят могли его послушать, кто слушает этот подкаст. Но интересно, кто вообще придумал идею проекта опять в суперконкурентной нише? Вот это какая-то твоя тема, что нужно сделать, что все сломано, что вроде много приложений, но все сломано, и давайте придумаем еще один проект, который, ну, как принципиально как-то по-новому подойдет к вопросу. То типа Pinterest не купил 10 разных видеоредакторов, да, он купил один. Типа, кто вообще придумал это?
Если нужно назвать какого-то одного человека, то это Илья Лисун. SEO и фаундер. Он тогда работал в Bulba Ventures, и мы ему сказали, что, слушай, приходи работать, твоя задача как аналитика будет придумать проект, и потом мы его и сделаем с тобой в качестве SEO. Вот. Но вообще, вот я, Андрей и Илья, мы были в постоянном таком брейншторме, и когда вот Илья пришел с идеей видеоредактора, мы очень сильно ее поддержали. Но еще учитывая, что у меня там был предыдущий опыт с Фэбби и понимание, есть понимание, которое передается как бы дальше.
Как понять, когда ниша, ну, как бы уже переполнена? Как это происходит? Как вот, типа, понять, что на суперконкурентном рынке есть как бы недостаток, при том, что вы до этого не делали видеоредактор. Да, фоторедактор, да, понимаете, там, технологически, но это все же рядом, но не совсем то.
Ну, Фэби был не совсем фоторедактором, то есть, как бы, там и на лайв-видео обрезался бэкграунд, и менялся бэкграунд на лайв-видео, вот. Так что в какой-то момент это, ну, как бы, в принципе, был реал-тайм видеоредактор. Вообще, мне кажется, что вот если ответить как бы по сути вопроса, то главное, чтобы рынок очень сильно рос. То есть, когда рынок очень сильно растет в размерах, то он не может быть переполнен. Я поэтому, ну, как бы не согласен, что вот это все было переполнено, потому что наше видение было и, в принципе, есть, что Creative Economy будет еще дальше очень-очень сильно увеличиваться в размерах. И тогда, когда вот есть рынок, который очень сильно расширяется, то всем игрокам там достаточно комфортно. А если поговорить про видеоредакторы, то вот, ну, большинство видеоредакторов, они, вот если мы говорим про эффекты, они накладывают эффекты на все видео. И в этом как бы сложно что-то подчеркнуть, или сложно какую-то историю рассказать, или сложно сделать фокус на чем-то конкретном. Прикол в очей был в том, чтобы эффекты накладывать только на какой-то объект внутри видео. И это позволяет как бы лучше обозначить вот фокус той истории, которую видео рассказывает. И, кстати, тогда уже, если мы про это говорим, минутка рекламы, я делаю новый проект про видеоредактор, который еще будет круче с генеративным AI, с нейронками и все такое. И нам нужны программисты, увлекающиеся машинным обучением, AI, компьютерным зрением. Пишите мне на e-mail melnichek@gmail.com.
Мы контакты Юры оставим в описании.
Слушай, а такой вопрос еще в тему вот производства приложений на насыщенных рынках. То есть сейчас, на мой взгляд, самый перенасыщенный рынок, ну, возможно, один из самых перенасыщенных рынков, это health and fitness. Как ты думаешь, много ли еще незанятых микро-ниш в большой нише health and fitness? То есть мог бы ты пофантазировать, что еще не придумано в сфере приложений для йоги и плоского животика?
Но мне кажется, что до сих пор целиком не решена задача, как сделать так, чтобы заниматься можно было не с инструктором, а самому, и такой был я инструктор, который бы контролировал занятия. Эта задача целиком не решена, и у нас был стартап, где мы пытались ее решить. Ну, так себе получилось, но мне кажется, что можно сделать туда подходы, можно решить, но мне кажется, что у этого рынка есть как бы общий дефект про то, что тем людям, которым нужно заниматься, они уже и так занимаются. Получается, вот эти приложения все, они решают вопрос, как нам убедить человека делать то, что он притворяется, что хочет, но на самом деле нет. Вот в этом основная сложность. Люди как бы себе, ну что ли, говорят, ну как бы надо, или как бы я хочу плоский животик, но заниматься не хочу. Вот это основная проблема, и она дальше уходит в проблему с ретеншеном, в проблему с продлением подписок и вот-вот со всем вот этим. Ну и как бы это же известная штука, что какой день года лучше всего продает health and fitness приложение. Я слышал такую байку. Не проверял сам, но слушал.
Это не байка, это подтвержденный факт.
Это факт, да.
Q5 называется.
1 января, да. Совершенно верно.
1 января, да. Выделенное маркетологами в отдельный квартал для того, чтобы продавать рекламу по самым низким CPA.
Да, кстати, мы сейчас готовим отчет по рынку. Мы посмотрели все данные, которые у нас есть по всем подпискам. На момент, когда это интервью выйдет, этот отчет уже будет опубликован, и все смогут посмотреть. Но мы там посчитали refund rate, и угадайте, где refund rate самый большой в течение года.
В нише плоских животиков.
В нише плоских животиков, да. В январе. Но на самом деле не только в январе, есть еще другие даты в течение года, когда тоже большой спайк рефандов. Как вы думаете, когда?
Наверное, после лета, после сезона отпусков.
Да, Back to School — это тоже очень большой ивент. Ну, кстати, на Black Friday мы ничего не увидели, потому что, видимо, там дешево, и люди забивают на это.
А это именно Back to School или как бы все, пляжный сезон закончен, можно плоский животик уже и...
Сложно сказать. Ну,
и кофточкой прикрыть все.
Непонятно. Ну, то есть, мне кажется, и то влияет. То есть, с одной стороны, люди просто портится погода, короче, люди начинают сидеть дома, отпуска закончились... Надо учиться, и понятно, что пик приложений, в том числе для изучения чего-либо, там пик где-то в начале, в конце весны, в начале осени, по моим ощущениям. В общем, я это по-разному связываю.
Слушай, у меня еще был такой вопрос. Все знают тебя как инвестора, который инвестирует сугубо в AI-штучки, то есть какие-то проекты с приставкой AI, где есть классная технология глубокая. Если есть другие проекты, то прошу прощения. Но все же, какими ты сам лично пользуешься AI-тулами на такой daily основе? Что твое любимое из повседневного?
Ну, ChatGPT, естественно, вот это прям самое любимое и на ежедневной основе практически.
Для чего?
Имейлы пишу, очень классно меняет тональность имейлов. Как бы из таких анекдотичных случаев, то есть разовых, непостоянных, у меня, например, был тяжелый достаточно период в жизни, и какие-то моменты я использовал как личного психотерапевта. Не пытайтесь это повторить сами, да, обращайтесь к лицензированным, но вот была история, когда, ну, прям несколько раз, когда я делал брейншторм с ChatGPT, вот только мы вдвоем.
Вот я тоже слышал эту историю. Я немножко по-другому слышал, что люди делают CastDev, то есть исследование поведения пользователей на основе, как бы, ChatGPT, что ты говоришь, типа, притворись, что ты такой-то там человек, такой-то профиль человека целевой, и типа, как ты будешь реагировать на вот это?
Ну, класс. Вот CastDev я не делал, кстати, не додумался до этого. Но брейншторм идеи я делал. Ну, кстати, вот брейншторм иконок я делал с Midjourney. Midjourney использовал для двух вещей. Делать слайды в презентации и брейншторм иконок для приложения. И это прям супер. Вот я вообще просто в восторге, что можно намного быстрее, чем с человеческим аналогом, Вот это все делается, и можно сразу получить как бы визуальный фидбэк. Вот. Все равно, конечно, долго Midjourney. Мне кажется, что я бы платил, если бы latency можно было сильно снизить. Вот. Ну, хотя бы до уровня, не знаю, ChatGPT. Ну, потому что теряется какой-то запал. То есть такой вот. Вот с ChatGPT, в принципе, как бы супер весело. А если бы задержка была больше, то вот с Midjourney. Я, в принципе, не пользуюсь Midjourney на ежедневной основе, но вот у меня постоянно фрустрированное ощущение, потому что такое, о, не готово, пойду куда-то, надо послоняться. Потом уже не хочется дальше заниматься. То есть вот как бы теряется вот такая связь.
Я еще думала, ты ответишь Rainbow AI.
Ну, Rainbow я, конечно, пользуюсь часто, особенно когда я не на Кипре.
А почему на Кипре не работает? Или на Кипре так все предсказуемо?
Ну, там солнце, там на самом деле в центре острова есть дожди. У нас была проблема с получением данных от кипрских метеорадаров, и мы им написали письмо, они говорят, ребят, так у нас до октября радары выключены.
Финальный, наверное, вопрос. Вот сейчас там приложения, на которые ты в том числе довольно сильно фокусируешься, да, они по большей части зарабатывают подписками. Ну, или инапами, если это игры. Как ты думаешь, может ли приложение в будущем зарабатывать как-то иначе? Да, может быть, на Vision, на какой-то другой платформе? Если да, то что может быть после подписок?
Но есть еще всякие истории маркетплейсные, и я очень много смотрю на такие как бы нестандартные, интересные маркетплейсные истории, придумываю. Как-то так получилось, что вот прям не запустилось, хотя прям вот уже как бы был и человек, с которым хотелось запускать, и идея, и как-то не сложилось. Мне кажется, вот это такая одна из тем. Еще я, наверное, я бы сказал, что я на это смотрю уже так, что мой бизнес, он в том, чтобы делать компании, а не дивиденды оттуда получать. И поэтому зачастую из бесплатных приложений можно заработать, или там убыточных компаний можно заработать больше, чем как бы из прибыльных.
А зачем тогда внедрять монетизацию в Rainbow?
На самом деле, чтобы трафик можно было эффективно покупать. То есть фактически монетизация дает возможность покупать трафик, там, заплатив не знаю, не 100% стоимости user acquisition, там, не знаю, 0,1% стоимости user acquisition. Вот. Ну, и там этот тумблер можно двигать туда или сюда. Но, да, первичная у нас цель в Rainbow AI — это набор юзербейза, и мы хотим, чтобы монетизация подавляющее большинство затрат на рекламу забирала. В идеале 100%.
Ну, понятно. То есть ты хочешь, чтобы юзеры сами платили за свое привлечение, если можно так это сказать.
Ну, да, и там как бы изменение небольшого коэффициента туда или сюда в маржинальности, они, ну, как бы на большом юзербейзе это добавляет выручки и прибыли. Ну, это, не знаю, в Maps.me так было, и вот в Rainbow я, и в принципе в Watch было же тоже очень похоже. То есть вот это как бы маржинальность или ту, какую часть user acquisition окупает монетизация, но условно колеблется там 90-110% или 80-120% вот в каких-то таких диапазонах.
Да, прикольно. Видите, получается, если вы ставите приложение Юрия Мельничка, вы сами себя покупаете в его приложении. Мы оставим в описании все ссылки на тебя, описание нового проекта, чтобы, надеюсь, наши слушатели к тебе приходили, кто знает Data Science. Спасибо, что пришел.
Спасибо. Огромное-огромное спасибо. А мы обязательно подключим Adapti в Rainbow или в новый проект.
Это звучит как взаимовыгодный промоушен. Ha 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 ha!